Наконец Коробченко левой рукой опустил в автомат монету, снял телефонную трубку, поднес ее к уху и, по-прежнему, глядя в зал, замер, как манекен в витрине. Бирюков ощутимо чувствовал пристальный Жорин взгляд. Видимо, из всех посетителей, находящихся в зале, Коробченко с особым подозрением присматривался к его рослой фигуре. «Тында по приглашению, 20-я кабина!» Без малейшей интонации скрипуче разнеслось по залу из динамика. Собеседница Антона резко вскочила на ноги, словно оглушенная, закрутила головой. Тотчас поднялся и Бирюков. Мгновенно заметив, что 20-я кабина расположена почти напротив 8-й, он еще толком не знал, каким образом поступить дальше. Единственным стремлением Антона в этот момент было хоть чем-то притупить настороженность Коробченко. «Можно я скажу вашей милочке несколько воспитательных слов?» — внезапно спросил женщину Антон. Та обрадованно схватила его за рукав. «Ради бога!» Однако воспитывать милочку Бирюкову не пришлось. Как только он следом за женщиной вошел в переговорную кабину, Коробченко повернулся к укрепленному на стене аппарату междугородной связи и указательным пальцем левой руки, не выпуская из нее телефонной трубки, стал резко накручивать диск. Реакция Бирюкова была мгновенной. После Антон и сам не мог вспомнить в деталях, каким образом очутился в кабине номер 8 за спиной Коробченко. Отчетливо в его памяти запечатлелся лишь тот момент, когда он почувствовал в своей ладони горячую Жорину руку с зажатой в ней рукояткой нагана. И еще запомнилось Антону безумно расширенные глаза Жоры на белом, как мел, мальчишеском лице. Глава 14. При обыске в карманах Коробченко нашли заверенную нотариусом расписку Владимира Олеговича Милосердова в том, что тот получил от Геннадия Митрофановича Зоркальцева 7000 рублей наличными деньгами, полпачки измятых сигарет «Прима», винную пластмассовую пробку и 2 рубля 85 копеек 15-копеечными монетами. Изъятый у него наган с 5 оставшимися патронами, судя по номеру, принадлежал охраннику Колчину, труп которого, завернутый в брезент, обнаружили под вездеходом тюменские железнодорожники 12 июня. Первый допрос сразу после задержания проводила следователь Маковкина в присутствии прокурора Шахматова и Антона Бирюкова. Низко опустив стриженную голову и зажав между плотно стиснутыми коленями в заплатанных джинсах трясущиеся ладони, Коробченко обреченным голосом давал показания, тут же записываемые на магнитофонную ленту. Он ни в чем не запирался, не лгал напропалую, как это обычно делают на первом допросе, пытаясь выиграть время уголовники-рецидивисты. Напротив, чистосердечным признанием Жора хотел облегчить душу и избавиться от кошмара, накрученного глупой гастролью в Минск и обратно. Многое из рассказанного им в дальнейшем надо было подтверждать свидетельскими показаниями и тщательными экспертизами, но главное сейчас заключалось в том, что задержан именно тот преступник, которого искали и который с оставшимися в нагане патронами мог безрассудно натворить еще немало серьезных бед. Жизнь Жоры Коробченко, по его словам, складывалась как у всех, но сам Жора, сколько себя помнил, не хотел быть инкубаторным. Единственный сын у матери-учительницы, он получил хорошую дошкольную подготовку и в начальных классах считался лучшим учеником. Чтобы не прослыть среди соклассников паинькой, рано начал покуривать, бравируя, отведал спиртного. Неудержимо хотелось быть лидером во всем. В старших классах учиться стало труднее, однако завоеванное лидерство уже не давало Жоре покоя, и он решил лидировать там, где легче. Природа не наделила его физической силой и смелостью, но после стакана вина эти недостатки словно исчезали. С отъездом Коробченко на учебу в художественное училище исчезло и сдерживающее влияние требовательной мамы, контролировавшей дома чуть не каждый Жорин шаг. В училище Жоре понравилось. Учащиеся в группе подобрались способные, а преподавание специальных дисциплин вели профессиональные художники, знающие толк в своем деле. Почти на 4 месяца Жора забыл о вине, пытался даже бросить курить, но не смог, не хватило силы воли. Перед Новым годом Коробченко захандрил. Причиной плохого настроения явился, в общем-то, пустяк. В красочной передновогодней стенгазете в числе лучших 5 учащихся курса фамилия Жора оказалась не на 1-м месте, а на 5-м. «Плохо. Становлюсь серым», — мрачно решил Жора и почувствовал непреодолимое внутреннее желание тонизироваться. В первое утро Нового года Коробченко очнулся с раскалывающейся от боли головой в незнакомой квартире. Мучительно соображая, как здесь очутился, с трудом узнал в вышедшем из ванны в одних плавках высоком мускулистом парне с белыми до плеч волосами бармена Стаса, за стойкой которого вчера из-под тишка вместо кофе глотал виски с содовой и которому, шутя, бросил, кажется, последнюю десятку за длинную пачку фирменных сигарет «Честерфилд». Стас сладко потянулся, поиграл загоревшими мускулами, подойдя к дивану, где лежал Жора, усмешливо сказал: «Ну, художник, волосы болят? Вставай, полечим твою лихую голову». Жора через силу поднялся. Когда он, кое-как ополоснув лицо, вышел из ванной в комнату, бармен в роскошном персидском халате сидел в кресле у журнального столика и, покачивая белой головой в такт мелодии, слушая стереомузыку, утробно льющуюся из импортного радиоприемника с подсветкой, переливающейся всеми цветами радуги. — Какой дурак научил тебя жрать в виски одним глотком? — с улыбочкой спросил Стас. Коробченко смущенно пожал плечами. «Дикарь! Воспитанные люди употребляют этот напиток маленькими глотками!» — назидательно заговорил бармен. «Нам, лапотникам, надо учиться искусству питья у цивилизованной заграницы. Но привез я тебя в свой дом, разумеется, не для обучения хорошему тону. Помнишь вчерашний разговор? Забыл. Вот дурной. Что ж, вернемся к прошлой теме. Нужен приличный портрет моей собственной персоны, чтобы украсить эти голые плоскости». Стас широко провел рукой, будто показывая комнатные стены с хаотически развешанными по ним разномастными иконками. «Портрет, уточняю, нужен на холсте, масляными красками в реалистической манере. Дебильного абстракционизма в живописи я не признаю. Способен создать такой шедевр?» «Можно попробовать», — неуверенно ответил Жора. Стас опять улыбнулся. «Вчера ты был решительнее.